Здравствуйте, дорогая Ольга Ростиславовна, приветствуем вас в студии «Радонеж». Мы с вами не виделись уже больше 4 месяцев, и за это время, конечно, много событий произошло и в мире, и в нашей стране, и в поселке Железково, наверное, как-то жизнь изменилась после того, как была освящена часовня святых царственных мучеников. Мы с вами беседовали в последний раз вот об открытии этой часовни, и продолжаем беседы в русле вашей книги, которая вышла несколько лет назад, «На что душа моя глянется». Мы знаем, что эта книга еще продается в русском зарубежье, в храме всех святых при Алексеевском монастыре. Расскажите, пожалуйста, с какими впечатлениями, размышлениями вы можете поделиться с нами сегодня, вот по прошествии этого времени?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогой Радонеж. Студия, очень рада быть тут снова. В который раз, и слава Богу, Господь еще нам позволяет это делать, мы с мужем моим Юрием Севовичем Вербицким приехали в Россию. Ну и, понятно, дата нашего прибытия – это 7 декабря, престольный праздник в нашем храме, День Святой Великомученицы Екатерины, в том храме, который мы нашли 15 лет назад, и за это время с Божьей помощью восстановили. Ну и так удалось еще, кроме того, поставить часовню святым царственным мученикам в соседней деревне, которую владыка благословил называть тоже церковью, поскольку там есть престол, освящен. Таким образом, в двух деревнях Боровического района, Боровического благочиния, две церкви, которым Господь сподобил приложить руки. Церковь Святой Великомученицы Екатерины и Церковь Святым Царственным Мученикам. Любой сюжет, который у нас начинается в России, обязательно имеет отношение к героям моей книги. То есть все мы герои моей книги, поскольку книжка автобиографическая, там линия двух семей, кто читал, это линия семьи моего мужа Вербицкого Юрия Севовича и моей. Линия Никушкиных, Вербицких, Сидельниковых, Монастыревых, Ляпичевых. Мне казалось в свое время интересно это показать, и до сих пор я уверена, что через судьбы наших близких мы понимаем историю России, очень непростую. Вот сегодня 10 декабря. Это день памяти покойной моей бабушки Натальи. Прошу ваших молитв о рабе Божьей Наталье. Она всю жизнь прожила на Большой Ордынке, и я жила у нее. Поэтому вот этот поход по магазинам, который она осуществляла с клеенчатыми сумочками из дома 17 на Большой Ордынке, непременно проходил через Климентовский переулок. Я ходила мимо этого огромного храма, совершенно не понимая, потому что мне было 4 года, 5 лет, 6 лет. Я привыкла к этому зданию, привыкла, что совсем близко сбоку размещался туалет. И это, во всяком случае, не вызывало никаких чувств. Просто с бабушкой заходили в храм иконы всех скорбящих радости на Ордынке. Там он был действующий. А вот храм святого мученика Климента всегда был величественный, красивый и мертвый. И вот сейчас, просто выйдя из метро, мы зашли с Юрием Севовичем сразу в храм, и так Бог управил. Нам навстречу попался отец Леонид Калинин, с которым мы знакомы. И вот мы подошли к нему, он пригласил посмотреть все, что восстановлено. Я думала, как это все-таки странно. Жизнь человека довольно длинная, и в то же время страшно, что большие события совершаются в короткое время. Страшно потому, что, в общем, знаете, если они так быстро сменяются, значит, радостно, когда плохое сменяется на хорошее, но каждый раз берет тревога. А что, если вот это хорошее в одночасье вдруг прекратится, если так это все легко происходит? Мы прилетели в Россию в начале месяца, и 4-го уже были в Боровичах. В Боровичах обычно на престольный праздник приезжает епископ, вот, архимандрит Ефрем, благочинный отец Иоанн, он же и настоятель нашего храма Святой Великомученицы Екатерины. И радостно смотреть, как вот в маленькой деревушке, где все в развалинах, поскольку усадьба ровная, новоблагодатная, которая когда-то принадлежала прабабушке Юрия Всеволодовича, это развалины. Они какие-то торжественные, огромные, но все-таки, так сказать, кроме грусти они ничего не вызывают. А совсем приусадебная церковь, церковь, она находится в глубине, и она фактически выходит к опушке леса. Дороги плохие, в это время уже морозно и снежно, но едут и едут машины, едут и идут люди. И вот этот престольный праздник, он такое торжество просто над всем, над погодой, над временем года, над тем, что сменилось вот страшное зло, поскольку в этом храме была дискотека. Это всегда праздник радостный. Я смотрю, теперь радуюсь, поскольку владыка Ефрем очень бывает как-то радостно. Он говорит, из этого храма выходить не хочется. И он, и благочинный, и митрополит Новгородский Лев, они принимали участие в восстановлении храма. И вот наши дни затем бывают насыщены вот такими приглашениями. В этот раз мы тоже. Мы были у владыки Ефрема в монастыре Свято-Духовом. И вы знаете, значит, Свято-Духов монастырь – это монастырь XIII века. Святой праведный Яков Боровический, самый таинственный русский святой, он приплыл по мсте весной против движения на льдине, приплыла колода с телом отрока, и он несколько раз настаивал и приставал к этому берегу, он хотел остаться в Боровичах. Боровичане оставили его, захоронили его на берегу Мсты, там начал бить целебный источник, потом мощи были обретены и перенесены в Свято-Духов монастырь, это 15 век, а в 17-м патриарх Никон перенес их в Иверский монастырь, вероятно, против воли святого, я думаю, потому что если бы ему надо было водвориться в Иверском монастыре, то, вероятно, колода с его телом прибыла бы по Иверскому озеру. Ну, а он все-таки, так сказать, тут его не спросили, и, вероятно, поэтому мощи до сих пор не найдены. Но маленькая частица хранится в Свято-Духовом монастыре. И каждый раз, приходя в этот монастырь, мне было очень тяжело там бывать. Я шла к этой раке с частицей мощей святого праведного Якова Боровического, стараясь не смотреть по сторонам. Потому что там все советское время, до 1985 года, там была воинская часть с какими-то там особыми полномочиями. И все это, знаете, вот совершенно такое попрание святыни, попрание древности, попрание истории, оно бросалось в глаза. Без учета всякого вот исторического значения этого места, там было перестроено, переделано. И когда в прошлом году настоятелем монастыря, владыкой Боровическим и Пестовским архимандритом стал владыка Ефрем, мне как-то было грустно, потому что, в общем, думаю, боже мой, как мы не бережем свою историю. Вот владыка, пожилой человек, монах, и он получает вот этот разрушенный монастырь. Настоятельский корпус был в ужасном виде совершенно. И последний раз, когда мы были, то, в общем, это была одна грусть. И вот вдруг раздается звонок, и владыка приглашает посмотреть теперь монастырь. Он нам показывал, как прекрасно все сделано, и патриаршие покои восстановлены, и храмы восстановлены, и масса таких преобразований. Владыка, как это все вышло? Чудо какое-то за один год. Он говорит, вот по молитвам святой блаженной Матроны Московской. Нам привезли ее мощи. Не было горожанина, который не пришел сюда. И мы получили 3 миллиона. Было объявлено, что это на восстановление монастыря. И с помощью блаженной Матроны Московской мы получили возможность восстановить монастырь. И более того, милиция, рассказывая нам чудеса, говорила, что главное чудо, что ни одного хулиганского поступка, ни одного пьяного в те дни, когда мощи пребывали в городе, не было. Вот это была такая встреча замечательная. Была замечательная встреча с предпринимателем Виталием Константиновичем Зыковым, который отстроил много храмов, строит часовни на живоносных источниках и тоже помогал восстанавливать монастырь. И тоже удивительно было, думается, какое явление где-то в глубинке. Вот крупный предприниматель занимается такой благотворительностью активной. Были в храме Успения где настоятелем благочинный отец Иоанн, а там возвились позолоченные купола. И это тоже очень радостно. Но невольно сквозь это, через все это ты вспоминаешь. Кладбище Успенского собора было поругано. Кладбище Успенского собора – это было кладбище, где покоились все, можно сказать, самые заметные личности боровические. Их было много. Это была такая глубинка между Новгородом и Петербургом, и Москвой. Замечательная. И какая-то такая заводь тихая, куда, в общем, всегда считается, что по молитвам святого праведного Якова Боровического боровичи являются оазисом тишины, спокойствия. Все это продолжалось до 17-го года. Тишина и спокойствие закончились. А дальше начались разрушения, известные всем. Надо сказать, что наш приезд еще был связан с тем, что Юрий Всеволодович Вербицкий передал архив своей семьи Боровическому музею. То есть те документы, которые в 17-м году, в сентябре месяце, альбомы, фотографии были вывезены из усадьбы Ровная Новоблагодатная, героем моей книжки Никушкиным Николаем Павловичем, генерал-майором, его женой Александрой Александровной Никушкиной, детьми Веры, Александрой, Марии. Вот все это хранилось у Юрия Всеволодовича во Франции и по большей части теперь возвращено в город Боровичи и нашло себе место в музее. Вы знаете, директор музея приезжала к нам во Францию, и Юрий Всеволодович передавал ей эти вещи. Я смотрела еще раз для себя, хотя когда я писала книжку, я все это видела, держала в руках и дневники девочек, и какие-то, в общем, записи и фотографии, все это я видела. Но здесь я понимала, что вот они сейчас покинут этот дом во Франции и проделают обратный путь, вернутся в Россию. С грустью я смотрела на эти вещи по многим причинам. Во-первых, потому что, конечно, Юрий Всеволодович всю жизнь жил этими. Это была для него Россия, и расставание было трудное, хотя и вынужденное, но необходимое. Больше никуда в другое место он отдавать эти вещи не хотел. И я каждую вещичку, вот, которая была связана с этой семьей, я брала в руки и думала, а что ж тут особенного? Ведь это не золото, не серебро, не драгоценности. Это потертые альбомы, которые проделали такой далекий путь. В 17-м году вывезли их из Ровного, из имения огромного, вывезли и повезли вот в это странствие по России. Поскольку Белая армия отступала к Крыму, то и вот эти вещи двигались в сторону Крыма. И в конце концов оказались на пароходе Святой Николай, который отплыл из Крыма, увез обитателей и усадьбы, увез то, что им было дорого. Все это хранилось столько времени, с 20-го, уже с 17-го года, вот можно сказать, по сегодняшние дни, хранилось на чужбине. Хранилась вся память, хранилась история семьи. И, может быть, способствовало то, что вот я рассказала в своей книге эту историю. Эти герои моей книги, они ожили. Ожила и стала любима в Боровичах Вера Николаевна Никушкина, которая в замужестве Вербицкая, которая является матерью Юрия Всеволодовича. Все знают и Николая Павловича Никушкина, который генерал-майора, славного генерала, который когда-то в Боровичах служил в саперном батальоне молодым, окончив военное инженерное училище в Петербурге, приехал молодым офицером, женился на дочке помещицы Христины Антоновны и вот проделывал этот путь то из усадьбы в свою воинскую часть, то из дома в Боровичах, там у него был дом. И все это казалось таким вечным, постоянным, размеренным, были лошади, были пролетки, была спокойная жизнь вплоть до 14-го года. В 14-м году Николай Павлович Никушкин из Петербурга увел свой 18-й батальон на фронт, а дальше 17-й год, гражданская война, и он в составе войск генерала Врангеля в конце концов покинул Россию. Такая же судьба ждала и будущего отца Юрия Всеволодовича, ротмистра Всеволода Вербицкого и всю его семью, и полковника Николая Васильевича Вербицкого, и Елену Михайловну Вербицкую, рожденную Лермонтову, вся эта большая семья покинула Россию. И вот остались вот эти вещи, остались фотографии, остались вещи, которые, в общем, они ничего, кажется, не меняют. Но думаешь, во-первых, о людях, которые их взяли с собой. Ведь это бегство было. И в это бегство брать с собой тяжелые альбомы. Это не золотые сережки, а вот эти совершенно, казалось бы, ненужные в дороге вещи. Но они прожили вот этот свой огромный период. Вернуться теперь к людям, к боровическим жителям. Будет экспозиция, будет выставка в конце лета. Если мы доживем до нее, мы на ней побываем. И будут рассказывать, будут смотреть с трепетом вот на эти платочки, мешочки для просфоры, на какие-то, значит, интересные, такие незначительные вещи бытовые, на альбомы, на желтые фотографии, на написанные собственным сочинения стихи, стихи других поэтов, потому что у девочек вот эти были альбомы. Что откроется местным жителям, боровичанам и гостям боровичей, которые будут смотреть на эти предметы? Что они увидят за этим? И как это им будет представляться? Вероятно, им будет представляться этой далекой давностью и глубокой древностью. Никто не подумает, что момент, когда разрушалась вот эта хорошая жизнь, он был фактически вчера. И сегодня мы живем в последствиях его. Каждый день все, что происходит, это последствия, прежде всего, конечно, жесточайшей войны 14 года и революции 17 года. В 14 году началась Великая война, которая навсегда изменила весь мир. Изменила по-разному, но трагичнее всего это прошло для России. Дело в том, что вот живя во Франции, я не могу не испытывать такой какой-то досады по отношению к этой стране, которая, в общем, не вела себя уж так безупречно и сейчас не испытывает благодарности к России, которая практически погибла, спасая Францию. Никто так не верен договорам, никто так не верен союзникам, как Россия. Союзники легко нарушают свои обещания. Россия не нарушала обещания никогда. Она всегда жила благородством по отношению к единоверцам, к христианам, к договорам, которые, так сказать, принуждали ее буквально заканчивать свою хорошую жизнь. Жизнь была хорошая перед 14-м годом. Только что еще начались вот эти планы грандиозной перестройки. Это был план Столыпина и план государя-императора Николая II. Казалось, дайте нам немножко времени. Но в России не давали времени. Все знают теперь, все эти документы есть, и можно понять, что происходило. Россия мешала своим укреплениям, возрастанию. Ее нужно было сбить с толку. С толку ее сбили. Вы знаете, сейчас вот, когда смотришь то, что происходит на Украине, я думаю, что то же самое происходило в 17-м году. Те, кто желают лучшего своей стране, никогда не учитывают вот эту стихийную дикую массу, которая будет жить по своим правилам. Когда члены Государственной Думы и члены генералитета искали выход из создавшегося положения, из трудностей войны, они, вероятно, не хотели зла России. Они просто хотели сменить власть. А дальше все пойдет как по маслу, потому что ведь будет демократия. Такая прославившаяся демократия сейчас снизойдет на Россию. Она исправит все. И тогда, в общем, и война окончится совершенно, так сказать, не в пользу монархии, а в пользу демократии. И Россия войдет вот в этот сон стран демократических, и вот в этом общем благоденствии уже не будет так стыдно, что это православная страна, что это попы, что она молится. Верхушки, аристократической верхушке было уже стыдно за страну. И, в общем, это были размышления и Гучков, и Милюков, и Керенский, и все, в общем, и что ж, в общем, генералитет, и генерал Алексеев, вероятно, самый главный виновник переворота, никто не хотел того, что вышло, потому что они не учитывали вот эту стихийную массу темную, которую всегда верхам предстоит любить и воспитывать. Их невозможно использовать для того, чтобы сменить власть. Российские низы были именно спровоцированы, использованы вот этими нечестными верхами. Генералитет нарушил военную присягу, церковь нарушила присягу, которую давала помазаннику Божию. Каждый немножко слукавил, чуть-чуть, для пользы дела. Получилось то, что получилось. Надо сказать, что итогом 14-го года Первой мировой войны было вообще падение монархии. Монархия двух самых крупных – русской монархии и монархии германской. К сожалению, мы никогда не вспоминаем, вероятно, стыдимся, до какой степени по-разному произошла эта смена. Как дико, бесчеловечно, незаконно, нелегитимно произошла у нас смена власти. Какие жестокости, какое пятно положила на себя Россия, разрешив убить помазанника Божия, государя, государыню, пятерых детей. Это несмываемое пятно, и мы стараемся всеми силами обходить, так сказать, вот эту тему. А рядом другая монархия германская тоже перестала существовать. В результате падения русской монархии клятва преступниками стала русская армия, приступила клятву церковь, и русский народ приступил соборную клятву. В Германии, значит, предложив кайзеру снять с себя власть, таким образом ему предложили разрешить от клятвы, снять клятву со всех, кто ему, так сказать, подчинялся. Прежде всего, он снял клятву со своей армии, потому что если бы она оставалась вот в этом состоянии клятвы кайзеру, она должна была погибнуть до последнего солдата, защищая его. Но она была освобождена от клятвы, освобождены были от клятвы граждане, то есть страна переходила постепенно в другое состояние. Дальше кайзер отправился ловить рыбу, и никто его не убил, и, в общем, это прошло спокойно. Я думаю, что вот этот закон и порядок, вот это юридические законы, которые существуют со времен Римской империи, их никто не отменял. Закон частной собственности, легитимность смены власти. Значит, если власть отнята, если монарх, помазанник Божий, если его свергли, теперь, говорят, отрекся, это лукавое слово «отрекся». В советское время не скрывали и говорили, что свергли. Глагол «свергли» он исключает законный переход власти от одних к другим. Таким образом, если это действительно произошло так, как сейчас открывают всякие документы и свидетельства, то вся последующая власть после государя Николая II, она не является легитимной. И стоит, вероятно, говорить об этом не в качестве какого-то призыва к недовольству и бунту, а в качестве того, что нужно вернуться к этому вопросу и юридически проговорить все и таким образом поставить точку и в этом и свержении, и расправе над государем. А точек еще нет. Очень много вопросительных знаков. Так вот, начала я с моей бабушки, которая скончалась в 60-м году, на рождение 1892 года. 60-й год, он был практически вчера. Я была уже, в общем, 20-летней. И многие слушатели помнят этот 60-й год. Он не кажется совершенно ужасным. В общем, это год уже нашей жизни, более или менее такой. Это не 37-й год, уже не расстреливали. Это наше время. Ну вот как вспоминает это наше время одна эмигрантка, русская эмигрантка, родители которой также отплыли из Севастополя, Инна Антоновна Калинина. Она сейчас живет в русском доме. Мы с ней часто встречаемся, как и с другими русскими стариками, просто встречаемся и беседуем о России. И они рассказывают, что помнят. А вот Инна Антоновна, она пишет свои воспоминания. И вот она мне передает свои воспоминания. И вот, прочитав ее очередное воспоминание о том, как она первый раз побывала с мужем в России в 60-м году, скажу вам, что я заплакала просто от обиды и от какой-то безысходности того, что все это все еще висит над нами. Вот если позволите, я прочитаю эти воспоминания. Они касаются поездки в Троице-Сергиеву лавру. Это 60-й год. Когда мы вышли из автобуса, экскурсовод повел группу в музей деревянного искусства, а мы с мужем пошли к раке преподобного Сергия. В полутемном храме священник читал непрерывно акафист, а молящиеся, в основном женщины, подходили прикладываться к раке. Мы, приложившись, спустились со ступеньки и стали рядом с молящимися. Вдруг в церковь с шумом ворвалась группа молодежи. Их вожак, указывая на молящихся, громко сказал: «Посмотрите, вот те, кто верит еще в Бородатого», и стал напирать на нас. Мы оказались между старушками и молодцами. Муж, обращаясь к вожаку, сказал: «Оставьте людей спокойно молиться. Они вам не мешают. У нас во Франции кто хочет молиться, кто не хочет не молиться, но мы друг другу не мешаем». На что последовал грубый ответ: «А ты из Франции? Туда и проваливай». Нас как будто кипятком облили. Вышли мы из церкви подавленные, и во время обеда мы не смогли ни кусочка проглотить. Вот это воспоминание человека, который попал в 60-м году в такую любимую и родную Россию, в которую всегда мечтали попасть эмигранты. Это 60-й год. Конечно, не закрыта лавра. Туда можно прийти и можно наткнуться вот на такое явление. А я вспоминаю, как еще в 60-м году и до 60-го года я ходила вот мимо храма святого великомученика Климента, и люди ходили в туалет, просто вот находящийся бок о бок с этим святым местом. То есть они спускались туда, где, вероятно, хранились святые мощи угодников Божьих, которые здесь подвязались. Так же, как теперь, вот этот замечательный фонтан, где голые Адам и Ева на месте разрушенного храма святой мученицы Параскевы. Страшно от того, что это совсем впритык с тем временем, когда мы сейчас даже как будто и горды тем, что у нас такая православная страна. Вы знаете, может быть, даже слишком мы радуемся этому, потому что, в общем, ведь Россия велика, самый главный город России – Москва, самый богатый город Москва, такие как Боровичи, как другая глубинка, они выживают, достойно выживают. Есть предприниматели, которые восстанавливают храмы, есть молящиеся, которые идут и идут, и эта вера жива. Но, Боже мой! Знаете, она все еще вся изранена. Мы допускаем, что еще в прошлом году Свято-Духов монастырь был просто вот весь в следах советского непочтительного к святыне время. Мы привыкаем к этому. Мы смотрим на нашу великомученицу Екатерину, мы рады, что храм восстановлен. Но ведь он восстановлен, как восстановлен человек после тяжелейшей болезни. Он не будет прежним, красивым, молодым, с золотыми куполами, с той живописью, которая хранится сейчас в запасниках Новгородского музея, которую нам, может быть, дадут на выставку, когда будет выставка, связанная с усадьбой. Это очень все только что как-то прилажено, кое-как сделано. И вот когда была служба в храме Святой Великомученицы Екатерины, после службы всегда вот такой теперь путь мимо креста на месте Иоанна Предтеченской пустыни, по деревням это проходит, и потом в село Железково, где теперь стоит церковь святым царственным мученикам. И мы очень рады. Вот тут восстановлен храм, тут поставлена часовня. А ведь вот это Иоанна Предтеченской пустыни, где сверкает прекрасный храм, ее нет. Мы довольны, вот как произошло возрождение России. Я была довольна до того времени, как мне задал вопрос корреспондент русскоязычной газеты в Америке. Он читал наши всякие в интернете рассказы о том, как мы восстановили храм, как построили часовню. Он нас нашел, и вот по скайпу он брал интервью. И он сказал, он такой резкий корреспондент, вероятно, это были провокационные вопросы, чтобы мы как-то отвечали, может быть, он сам так не думал, но он сказал, вот вы ездите туда, откуда выгнали, Юрий Всеволодович, ваших близких, выгнали, отняв все в один момент, в один вечер, они стали беженцами. Разрушили все, что могли, разрушили храм, разрушили, растащили усадьбу. Вы едете туда и восстанавливаете это все. Вы говорите, что дети идут теперь в церковь. Завтра эти дети, их родители были, и деды, и бабушки были воспитаны лучше. Они были воцерквлены с детства, они ходили на исповедь. А этим гораздо труднее все это дается. Государство светское. Вот они завтра все это разрушат, что вы восстановили, все сожгут и сломают. Как вам это, такая мысль? Ну, сказать можно было одно, что найдутся люди, которые после этого это все восстановят. Сказать, что нет, никогда этого не произойдет, ничего подобного, невозможно. Потому что слишком тревожно все-таки вот эта наша духовность, которая возникла, она как на жердочке сидит. Потому что вот это светское государство, оно все-таки сопротивляется этой духовности. Я смотрю на совершенно подвижническую деятельность и митрополита Новгородского, и Старорусского Льва. Смотрю на абсолютно вот эту службу, можно сказать, службу такую, которая только была в древние христианские времена нашего владыки Ефрема. Смотрю на усилия нашего отца, благочинного отца Иоанна, на батюшек, которые служат по заснеженным деревням, в холодных церквях, как отец Валерий Дичков, в селе Любонь, где прекрасный храм, и там нет никого, они с матушкой и поют, и служат, и только в воскресенье приезжают кто-то, чтобы поддержать, но они не оставляют храм и спят в домике, где плюс 5 градусов. Они берегут. Вот это продолжается жизнь христианская с мучениями, и, вероятно, она такая и должна быть у православных людей, потому что вообще должно остаться малое стадо, нам другого и не обещано. Хочется единственное вот подумать о том, что же может сделать человек, что он может сделать в теперешний вот такой период, наполненный соблазнами, наполненный возможностью, данной на короткое время, вероятно, возможностью молиться, восстанавливать храмы. В своей книге я прохожу вот всеми этими путями, путями Первой мировой войны, путями эмиграции, путями Отечественной войны, которая, конечно, была выиграна только вот этим порывом, не побоюсь сказать, духовным порывом. Это не просто советский народ, это православный народ выиграл Вторую мировую войну. По-другому оно не могло быть, потому что жертвенность – это качество не советского народа, это не советское качество, это качество православного народа, который оставался таковым даже во все моменты поругания храма. И вот я, проходя всеми этими путями, я провожу всех героев от, так сказать, точки начала мировой войны, это 14-й год, это август 14-го года, когда, можно сказать, вся Россия в патриотическом порыве несла портреты царя, когда вот это было вот такое православно-монархическое было движение. Россия испытала момент апогея как православная монархия. Стояли на коленях перед Зимним дворцом, пели гимн «Боже, царя храни». И казалось в тот момент, вероятно, моему предку, деду Нестору Монастыреву, капитану второго ранга, который присутствовал в то время на этой площади, казалось, что вот так она, Россия, со времен Куликова поля, где пал первый Монастырев, и вот до вот этого вот момента, вот такого вот взлета души. И Нестор Монастырев записал, он написал книгу о Первой мировой войне, не изданной никогда, кстати сказать, в России, и он написал, что это было такой момент такого торжества духа православного, русского, что, казалось, ничто не может изменить этот момент. Этот момент изменился через 3 года совершенно кардинально, и Нестор Монастырев пишет: «Таково свойство русской души, которая взлетает в порыве буквально до небес и жертвует собой или проваливается в преисподнюю». Он, вероятно, имел право так написать, потому что он пережил и момент вот этого подъема, и момент преисподней, когда моряки, гордость революции, браточки-моряки, топили морских офицеров в море, убивали офицеров. Он все это пережил, он сказал это с горечью, находясь в эмиграции. И нельзя читать эти строки и не думать. А мы вот сейчас находимся, конечно, не в таком порыве. Мы больше не переживали порыва такого. Мы только, так сказать, доползли все-таки до какой-то истины и рады, что мы имеем теперь какие-то моменты торжества истины. Прославлен государь, император Николай II, прославлены святые царственные мученики, царица Александра, великая княгиня Елизавета Федоровна. Все это произошло, но как это произошло? Я включаю телевизор. Интересно посмотреть, все-таки, когда программа, вот обсуждение. Умная аудитория. Интересно, или Соловьев, или это, как журналисту мне интересно это знать, так я понимаю, что происходит в России. Или вот Архангельский, Александр Архангельский. И, боже мой, вы знаете, меня охватывает ужас. В России я успокаиваюсь, а во Франции совершенно бываю сметена, потому что здесь я на своей земле, мне спокойней. Я слышу, как с умным видом, ничтоже сумняшись, эти абсолютно светские люди, похоже, по их словам, они и неверующие, как они рассуждают о святости, как они берутся судить государя, государыню, вообще вот это вот, вот этот момент, что такое старчество, что такое вообще вот они, я вижу, что ничего не изменилось. Вероятно, так же рассуждали члены Государственной Думы в свое время. Может быть, генералы, которые потом изменили государю. Они были выше ситуации, они были выше православия. Они смели, и мы смеем до сих пор. Приехал француз, Депардье. Господи, Франция смеется над ним. А мы, россияне, благоговейно из его рук получаем сведения о нашей истории. Мы получили фильм «Распутин», где Депардье играет друга государя. Мы тоже не хотим говорить на эту тему, потому что нам удобней молчать о том, что произошло. Но какие же мы православные христиане, когда мы отделяем государя от его выбора? Он свят, государь свят. Я говорю с людьми, но ведь это был его выбор. Выбор уже, когда государь строил в Царском селе русский городок, то с ним был Распутин. как представитель народа были художники Билибин, Кустодиев, Васнецов, и восстанавливалась вот эта русская старина, от которой теперь не осталось следа, и не говорят об этом русском городке, но ведь они там все были вместе. И главные проектировщики русского городка, они сфотографированы с Распутиным. Почему мы не относимся хотя бы почтительно к нашей истории? Вот приезжают во Францию туристы, приходят на кладбище Сан-Женевьев-де-Буа и ищут могилу Феликса Юсупова. Феликс Юсупов, всякие есть, так сказать, мнения на тот счет, убивал он Распутина или нет, но в любом случае, если убивал, то в церковной ограде ему лежать не положено, и популярностью такой пользоваться он не должен. А историю мы должны получать не от Депардье, а должны слышать эту правду и в храмах, и от наших историков. Потому что ведь, знаете, я спрашиваю, ну ведь Распутин, как бы там ни было, он ведь не отлучен от церкви, анафемы не было, он страдал, за него молиться можно. Что он сделал плохого? Кто скажет? Он никого не убивал, его убили. Почему мы наступаем на память? Любой христианин достоин молитвенной памяти. Если он согрешил, он ответил пред Богом. Не нам судить. То, что нам сейчас привезли французы, а мы благоговейно будем на это взирать, это будут нам даны сведения о государе, который представлен там актером, о государыне, которую играет актриса. Может быть, они хорошо играют, я не знаю. Но каково в этом во всем отсутствие православного чувства, почтения к памяти ушедших, к почитанию святых, это все-таки это кощунственные акты, на мой взгляд. Я вам скажу, что православные священники во Франции, они чтут русскую историю, даже если они, вот у нас отец Ефрем в нашем храме, святителя Николая, он француз, и он учился в Троице Сергиевой Лавре, и все, что связано с русским православием, им сохраняется так, как должно сохраняться православие. Хранится предание. Предание не подлежит изменению. Никогда. Значит, мы, православные, храним все так, как это произошло от апостольских времен. И он бывает очень удивлен тем, какой светский налет приобретает православие в России. Именно светский, потому что, вероятно, и батюшки наши тоже, они немножко робеют пастве. Паства смотрит, сидит в интернете, смотрит телевизоры. Но надо как-то немножко соответствовать этому. А надо ли соответствовать? Или все-таки стоять крепко на своем, потому что Христос вчера, сегодня и завтра, он один и тот же. И не нужно ничего делать более, так сказать, современным. Это стоять можно, истина, она одна. Ее нельзя украсить, ее нельзя сделать больше или меньше. Истина одна, и только сохраняя ее в первоначальном виде, Россия может рассчитывать на то, что и новые удары она выдержит. Я кончаю мою книгу «На что душа моя глянется», пройдя вот все пути со всеми героями, так сказать, пройдя все их жизненные пути, я оканчиваю книгу так, что я стою на колокольне храма Михаила Архангела, где когда-то мой прапрадед, отец Николай Елиферьев Монастырев, был настоятелем, и я смотрю вдаль, это Вологодские дали. Это храм под Вологдой, совсем близкое предместье Вологодское. Я смотрю, и мне кажется, что вот там далеко я вижу вот эту Русь, святую Русь, которой она была всегда. Но только она все-таки она вдали. Она ждет момента, когда она сможет приблизиться. И для того, чтобы она приблизилась к нам, и мы снова обрели ее, нужно сделать каждому усилие, именно каждому, каждый на своем месте. В ту минуту, когда он это осознает, он может или отдалить ее, или приблизить. Все зависит от нас. Каждый будет отвечать на страшном суде индивидуально, никогда мы не отметим группой, и не на кого будет ссылаться, и каждый сегодня должен работать над тем, чтобы православие оставалось православием, чтобы мы не старались его украсить, чтобы мы не стеснялись того, что мы такие, потому что православный человек – это уже образованный человек. Моя бабушка – Наталья, память которой вот я сегодня просила, так сказать, отметить молитвенно, она окончила только церковно-приходскую школу. Но вся ее жизнь свидетельствовала, что нужное образование она получила. Поэтому образование, так сказать, бывает двух видов. И самое страшное в современное время – проскочить и не получить образование, которое дает духовный рост. И я желаю всем вот этого духовного возрастания, потому что время действительно, вероятно, идет слишком быстро. Многое от нас не зависит. От нас только зависит просить спасения для себя, для ближнего, и все делать для того, чтобы спастись, а все пути, которые ведут к спасению, нам указаны в святых книгах, святыми нашими русскими, которые оставили по себе, и наставление, и отец наш Сергий, преподобный отец Сергий Радонежский, преподобный Серафим, и Матронушка Московская, которая так помогла сейчас монастырю, в который вот мы только что посетили. А дети на празднике святой великомученицы Екатерины играли сцену, вот как она разговаривала с гонителем христиан. Дети исполняли вот эту сцену, а я радовалась, что пока они учили свои роли, они спрашивали, а что, а как это возможно было лишиться жизни и пойти на страдания, оставив хорошую царственную жизнь, добровольно пострадать за Христа? Ответа, наверное, у нас они не могут получить, потому что словами ведь трудно объяснить что-то. Их ждет длинный путь, такой же, как ждал героев моей книги в начале 14-го года, 100 лет назад, когда они пускались в это плавание. Хорошая, благополучная Россия кончалась, начались страдания, где каждый православный человек отвечал за себя, и среди них были те, которые пострадали за Христа, а были те, которые предали. Но всех нас видит Господь, и судить будет Господь. Дай Бог силы всем, кто живет сегодня, кто считает себя русским, россиянином. Россия многонациональна. Поэтому русский человек – каждый, кто живет в России. Но корни у всех разные. Русский человек с татарскими корнями, русский человек с грузинскими корнями, с дагестанскими корнями, с еврейскими корнями. Но каждый может себя считать русским. И каждому открыто вот этот вход в православную Россию и уважение к истории православной России, которого еще сейчас довольно мало. Божьей помощи всем!
Благодарим, Ольга Ростиславовна. Вы, как всегда, затронули самые важные, самые глубокие темы, которые сейчас волнуют многих людей православных. И об этом свидетельствует тот интерес к русской истории, к недавней русской истории. Все это было совсем недавно, как вы сказали. И мы все видели, и сами стояли многие из наших слушателей в этой многочасовой очереди в Манеж, чтобы прикоснуться к недавней истории династии Романовых, это тоже было как будто вчера. У людей необыкновенная жажда правды, жажда узнать то, что было на самом деле, что произошло и где мы сейчас находимся, в каком историческом периоде, как нам жить, исходя из тех уроков, которые мы должны все вынести. И благодарим за ваше напоминание и такое важное слово о том, что нужно благоговейно и трепетно относиться к истории и к тем, кто эту историю созидал, творил, кто в этом участвовал. Потому что нам еще предстоит это открыть, и недаром вот Первая мировая война, которую мы сегодня вспоминаем, и к столетию с начала этой войны мы готовимся все, и проходят вечера. Вот недавно прошел вечер из цикла «Возвращение на родину», который назывался «Неоконченная война». И сейчас многие люди, мыслящие, понимают, действительно, она еще не окончилась. Нам предстоит еще многое узнать и понять, что произошло. Вот мне бы хотелось еще, чтобы вы, может быть, прокомментировали такое высказывание Ивана Александровича Ильина, который очень хорошо знал тоже Запад и многое предвидел в истории России. Вот в 50-е годы прошлого века он написал: «Если что-нибудь может нанести России после коммунизма новые тягчайшие удары, то это именно упорные попытки водворить в ней после тоталитарной тирании демократический строй». Вот что бы вы могли об этом сказать? Вы говорили о том, что принесло водворение демократии после свержения монархии. Вот что пишет Иван Александрович о нынешнем времени.
Знаете, я не думаю, что сейчас до такой степени уже мы, слава богу, что не до такой степени мы обрели вот эту самую лукавую демократию. Она еще пытается овладеть нами, и надо молиться, у нее это не получится. Потому что действительно нет ничего хуже для нашей страны, да и другой страны. Дело в том, что вся надежда в России может быть только на то, что демократия это останется в каком-то даже немножко, так сказать, исправленном виде, поскольку в России все другое. Никогда страна православная, Святая Русь, она не может повторить опыт других стран. Это совершенно для нас не подходит. Попытка вывести ее вот на этот путь приводит к тому, что произошло в 1917 году. То, что происходит сейчас на Украине. Вот озверелость, итог вот этой попытки ввести Россию в нее. Она не понимает этого. Она начинает биться в безумии таком, как вот сейчас вот то, что на Майдане там происходит, это полностью 1917 год. Как вышло, что массы русского народа начали убивать офицеров, начали убивать страшно. Это ведь вот еще 1917 год, уже только что вот произошло свержение государя, и на следующий день были уже убиты адмиралы на Балтийском флоте. А потом этих же самых матросов в 1920 году бросали в море, потому что они поднимали мятеж. Русский человек, он человек специальный. И для него невозможно двигаться другим путем, кроме того пути, по которому он шел. Значит, этот путь обещал ему необыкновенный расцвет. Этот путь заповедный, как заповеден град Китиж, так Россия заповедна для Запада. Они бы хотели разломать эту, так сказать, машину и посмотреть, а как она действует, потому что ничто не понятно. Русский человек непонятен. И вместо того, чтобы, вот понимаете, мы смотрим на еврейский народ как на народ, который имеет замечательный Ветхий Завет. Мы вышли из Ветхого Завета. Новый Завет связан с Ветхим Заветом. Мы изучаем его. И еврейский народ в наших глазах действительно богоизбранный народ, которого Господь назначил, успешно они это сделали или нет, но у них еще есть время, а во всяком случае нам интересен. Точно таким же богоизбранным народом является русский народ. Если этого не признавать, остальные народы замечательные, но у каждого своя миссия. Миссия хозяина, миссия народа, который давлеет, поправляет и наказывает, это миссия, мы знаем, у какого народа. И поэтому, в общем, Россия все равно, конечно, не свободна. Она находится все-таки под давлением. Добровольно она никогда не изберет вот этот путь. Никогда. Потому что, знаете, вот даже теперь у нас русский президент, и он все равно плоть от плоти своего народа. У нас русский патриарх. И они, я понимаю, что они друг друга, они понимают друг друга, и у них одни цели. Ведь это очень важно. А в основе что? А в основе православия. И это сейчас так не положено, так не живут. Никак, а у нашей церкви все равно и власть тянутся друг к другу и соединяются. И всех это радует. Это радует. И когда я смотрю, что подарили икону президенту, а я смотрю, а он поцеловал руку патриарха. Ах, застеснялся. Не поцеловал. Но все-таки мы знаем, что когда президент говорит, за его спиной стоит икона. Так что мы должны только надеяться на том, что они напор этот выдержат. И никакая демократия, которую Ильин, конечно, предвидел, давление есть, она все-таки нам не грозит. Но на пути этом будут очень большие испытания.
Дай Бог, чтобы русский народ осознал свою миссию и был ее достоин, и смог преодолеть все искушения нашего времени. Будем ждать новых встреч.
Спасибо. Храни всех, Господь.
До свидания.
До свидания.